Да что я тут заиграла, я не знаю.
Ну, давайте с вами поговорим немножко о зарубить. Да, Джойси, говорим и закончим быстро. И пойти дальше, но это как бы такой основной сюжет, поэтому я ему посвятил не одну, наверное, лекцию. Я надеюсь, что мы сегодня успеем, может не успеем, не важно. Но это сюжет важный, потому что это одна из таких ключевых фигур 20 века и, собственно говоря, мы начали в прошлый раз говорить о его мировидении, о взглядах. Вот я говорил о том, что все-таки у него все сводится, как у всякого модерниста, к словам, конечно, к игре словесной. Все-таки, пожалуй, если говорить о каких-то онтологических задачах, то там нет вам никаких онтологических задач. Есть задача осуществить такую глобальную языковую игру слов. И в этом смысле он, конечно, в каком-то он в большей степени постмодернист, нежели, наверное, модернист, но сам характер вообще попытки создать такой последний классический толстый текст, сам характер вообще невероятной и аналитической работы. И с другой стороны, характер желание отделить себя от маскульта, создать элитарное произведение, это инстинкт чисто модернистский. Но давайте вот разберемся, что там такого модернистского. Я вообще не очень люблю этот термин, ну, потому что он не понимаю, что обозначает. Но просто надо конкретно поговорить о том, что происходит, а там уже пусть решают какие-нибудь очень умные люди, которые за это гранты получают. Модернизм это постмодернизм или реализм, не очень. Понятно, мы начали уже что-то говорить, и я говорил о том, что его взгляды такие семиотические, то есть это система знаков, в которой мы существуем, которая, в общем, себя проявляет как система знаков, которая, с одной стороны, абсолютно реалистична, потому что Джойс пытается, ну, добиться максимальной точности, с другой стороны, в общем, и нет. Потому что Джойс утрирует, Джойс работает в тактике выжженной земли. То есть Джойс настраивает нас на определенную технику, которая притворяется реальностью, а потом эту же технику начинает потихонечку препарировать. То есть в каждой главе происходит именно эта модель игры с текстом. То есть мы включаемся в некую технику, нам кажется, что это реальность, но мы с какого-то момента понимаем, что это слова, что это нереальность, что вот они по таким-то законам комбинируются, создаются и так далее. Что надо обсудить-то в связи с Джойсом так быстро, скоро, поспешно, я не знаю, но вот это мы уже говорили, про то, что это набор действительно неких техник, и каждая глава представляет собой отдельную технику. Наверное, второй момент, тоже очень принципиальный для понимания этого романа, это представление об интертекстуальности. Дело в том, что роман такой глобальный, по сути дела, цинтон, то есть это произведение, абсолютно созданный из цитат. Обязательно в каждом абзаце есть какая-то цитата, какая-то отсылка к чему-то. Иногда одна и та же фраза отсылает сразу одновременно к двум источникам. И это достаточно занятно, забавно. И более того, цитаты, как использует Джеймс Джойс, они, как правило, маркированы. То есть Джойс нисколько не скрывает, что он цитирует сейчас, что это не является, что это нереальность, что это цитаты. Вот тут есть несколько моментов, почему он так говорит, зачем нам цитаты и для чего нам эти цитаты. Это второй вопрос, на который я бы хотел ответить. А первый вопрос, как работает цитата в тексте Джеймса Джойса. Цитата может работать по-разному, могу вам сказать, как автор, но у Джойса она работает по определенным правилам. Ровно так же она работает у его современника Томаса Эллиота или Уэзер Паунда, его друга и учителя. То есть, смотрите, цитата возникает в тексте маркирована. Если мы действительно смотрим на этот текст, нам кажется, текст достаточно связанным. Ну, не очень связанным, не всегда понятным. Ну, вот вроде какой-то сюжет, что-то там происходит. Но как только мы начинаем приближаться к этому тексту, то мы видим, что оно спадает, как эффект такой неожиданной мозаики. Ты приближаешься, он там в Академии наук, такой мозаика Ломоносова, там такой глуповатого вида, Петр Первый с саблей, да, в такой неестественной позе. Вот, ты приближаешься и распадается Петр Первый, и он уже вроде не такой глупый, кажется, каким его изобразил Ломоносов. Вот, он состоит из мозаик, из фрагментов. Вот, собственно говоря, роман Джойса примерно таков. Он цитирует, 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 и как будто не может остановиться. Вопрос для чего? Ну, вопрос как? Прежде всего, цитата в романе Джеймса Джойса, она маркирована, и она заключает в себе целое произведение, откуда она заимствована. Ну, такой, это обычно узнаваемая цитата. Или какой-то узнаваемый образ, ну вот, который вы ни с чем не перепутаете. Не знаю, если зацвел посох, это легенда о Тангизии. Если, блин, соскочил с пьедестала Петр Первый, вы тоже примерно понимаете, что это. Да? Это кто? Это Пушкин, наверное. Да? Или Нева вышла из берегов, тоже сразу Пушкин. Вот какие-то такие знаковые образы, которые возникают, по которым произведение узнается, и которые концентрируют, по большому счету, все произведение в некий единый образ, в некую одну фразу. Быть или не быть. Да, вот Гамлет, что такое Гамлет? Быть или не быть. Да, вот мы вспоминаем, и мы как собака Павлова сразу. Так, быть или не быть, это что, Гамлет? А Гамлет, что это быть или не быть? А Пушкин, это что? Будем было небо кроет. А то вот как бы быстро сразу все показали. То есть примерно вот такого типа фраза, она возникает в тексте, и она возникает очень маркированно. То есть она показывается как цитата. И нам не очень понятно, иногда бывает, почему она здесь. Вот если мы зададим вопрос, почему это здесь происходит, то сразу же попробуем найти какой-то ответ. И вот этот ответ, он создаст нам действительно некоторую глубину. То есть цитата, строго говоря, имеет большой подтекст. Она выглядит как штамп. Но если поднапрячься, мы понимаем, что она отсылает к некоему источнику. То есть эта фраза, одна фраза, она становится страшно семантически насыщенная, потому что она помещена в контекст, который актуализирует подтекст произведения, который актуализирует произведение целиком. То есть целиком произведение в концентрированном виде присутствует вот в этой фразе. То есть надо понять, зачем. Ну зачем? Ну, например, я что-то одни и те же примеры каждый год привожу и уже забываю, что их много. Ну вот, например, идет Леопольд Блум в одну из глав и почему-то вдруг вспоминает, он все время об этом вспоминает, что жена ему должна изменить в 4 часа дня. Вспоминает, закуривает и говорит: «Лачи дарем ламано». Что это такое? И он говорит: «Are you sure about that volio?» Или произносит он «Volio non vorrei» или «Vorrei non vorrei». Вот. Несколько раз в романе он произносит эту фразу «Vorrei non vorrei», «Volio non vorrei» сначала произносит, потом «Нет, там же в тексте «Vorrei non vorrei». Ну что это такое? Почему он вдруг итальянский текст возникает? Почему он вспоминает этот итальянский текст? Ну, сейчас уже просто можно погуглить, вот, и увидеть, что вот эта фраза «варе нон варе», она очень устойчивая. Она, это цитата. Это цитата из оперы Моцарта «Дон Жуан». И не просто из оперы Моцарта, а из некоего дуэтина. Дуэтина Дон Жуана и Церлины. О как. Кто такая Церлина? Поселянка. То есть Дон Жуан в какой-то момент, коварно-соблазнитель и демонический такой человек, приходит Дон Жуан на какое-то такое деревенское мероприятие. И там фигурирует Церлина, поселянка, и ее жених Мазетта, тоже поселянин. Ну, естественно, у Дон Жуана возникает очень такое важное стремление соблазнить эту Церлину. Церлина как бы соблазняется Дон Жуаном, потому что он такой грант, потому что он очень крутой, потому что у него есть шпага. А Мазетта как бы хороший, но с другой стороны Церлина понимает, что, конечно, Дон Жуан богатый, но мало ли, но замуж может и не взять, а ей все-таки надо замуж. Вот и Церлина И вот они, Дон Жуан начинает ее соблазнять. Он говорит, «Илачи дарем ламана, лами дарай лиси». То есть мы с тобой пойдем рука об руку, ты там мне скажешь «да». На что она ему говорит «ворее эном ворее». То есть хотела бы и не хотела бы. То есть и вроде бы хотела. Ну понятно, что кто же не захочет. Но с другой стороны, не хотела бы, потому что есть жених. И для чего мне есть какая-то разодетая синица в небе, когда у меня есть в руках журавль, свой собственный, на который можно сесть спать. Вот они долго так поют, он ее все соблазняет, соблазняет, и тут появляются эти все туры, которых он соблазнил и бросил, и не дают ему ее соблазнить. Неудачно заканчивается сцена для Дон Жуана, но тем не менее практически он ее соблазнил сладким таким пением. И вот это Блум вспоминает. Почему он это вспоминает? И это очень коррелируется с сюжетом этого романа. То есть сам Блум обманутый муж. Его жена становится цирлиной, сам Блум становится вот этим Мазетто, а вот этот его успешный соперник, которого зовут Бойлом, с которым ему изменяет жена, он является Дон Жуан. То есть, смотрите, видите, опера Моцарта оказывается вписана вот в контекст романа каким-то таким вот странным образом. Или еще эпизод. Например, Стивен Дедал приходит в публичный дом. Уже хорошее начало. Вот. Они там оказываются в публичном доме, Стивен Дедал там что-то напился, буянит. Он берет тросточку и разбивает лампу. И кричит «нотунг», «нотунг». Это интересное слово, да? Слово «нотунг». Вот и что такое «нотунг»? Надо это разобраться и понять, и почему он разбивает лампочку, и почему он в этот момент кричит «нотунг». Ну, на самом деле, смотрите, это довольно интеллектуальный такой текст, да, то есть требует каких-то знаний. Ну, просто тогда было меньше информации, люди там больше опер слушали и лучше это знали. Ну, это дуэтина, это классический там образец, это, в общем, узнаваемая вещь. Нотунг это тоже, это меч волшебный из тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунгов». Рихард Вагнер – немецкий композитор, придумавший такой новый тип театра, лейтмотивы. Психологически организованный такой сложный театр шопенгауэровский. И вот у него там фигурируют разные герои и фигурирует меч Нотунг. Меч Нотунг – священный меч, которым можно всех убить. Дракона можно, например, убить. Ну, в частности. И вот этот меч, он нужен главному герою, он нужен Зигфриду и его отцу. У отца был этот меч. А потом у Зигфрида. И вот Зигфрид, он идет он покорять великаншу. Ну, великанша спит. Ну, есть такая тема. Они спят обычно. Она, видимо, слишком великанша. Вот. Ну, не в смысле, что она великанша, в смысле, что она крупная. Ну, в смысле, что она как крупная. Ну, не безобразно крупная, она просто, у нее все много, она героиня, воюет, она потом Вальгаллу подожжет. В смысле, что она крутая. Вот, вот Зигфрид идет к ней, и если он с ней свяжется, то это будет означать, что боги погибнут. Это страшно. То есть боги погибнут, потому что судьба закрутится. Ну, будет апокалипсис. И бог вот он перегораживает ему путь копьем. И Зигфрид достает свой меч и разбивает это копье с криком «Нотунг». «Нотунг» — это есть этот меч, у него есть собственный лейтмотив в романе, то есть собственный аккорд. То есть когда люди достают меч, у Рихарда Вагнера есть этот аккорд. Он берет этот аккорд, то есть звучит какая-то мелодия очень короткая. Да? Вот человек достает меч, звучит мелодия, соответствующая мечу. Да, человек пугается, звучит мелодия, которая соответствует, например, дракону. Он смотрит, например, на лицо великанши, и почему-то звучит мелодия, соответствующая дракону. И это значит, что он испугался. Вот. Но это интересно организовано оперы Вагнера таким вот образом. То есть он достает меч и говорит «Нотунг». Вот. И он здесь пародия на этот эпизод. То есть видите, чтобы понять характер этого эпизода, нужно чтобы понять, над чем поржать, нужно разобраться в том, откуда это все заимствовано. То есть главный герой берет ясеневую тросточку, это у него типа меч, и разбивает лампу. То есть лампа — это свет, это как бы знак Бога, это же все такое смешная символика. И это источник света, Бог источник света, вот он разбивает, то есть он побеждает Бога. Да, это такая пародия на вот этот акт уничтожения копья, вот она. То есть мы победили Бога, мы разбили его законы, мы разбили лампу. Ну, лампу там чинят, зажигают. То есть это пародия на соответствующий эпизод. Вот, на самом деле Джойс много чего цитирует разную литературу, цитирует он античную литературу, цитирует очень много Евангелия и цитирует он Библию, то есть Ветхий и Новый Завет. И герои часто ассоциируются с персонажами Ветхого и Нового Завета. У него есть музыкальные цитаты. Я не случайно привел именно музыкальные цитаты. Цитирует Шекспира, Данте, Блейка, Уайлда. Ну, вообще очень большой пласт литературы. И вот очень важно, что у Джойса, так же как у современника Эллиота, у него каждая цитата представляет собой не просто произведение, а еще и культурный блок. Что это значит? Для чего это происходит? Почему нельзя писать самому? Ну ведь вот есть люди там, которые пишут сами, правда? Вот пишут сами, от себя. Что-то почувствовал, написал. Я его любил, а он меня разлюбил. Вот. А потом я его тоже разлюбил, а он зато меня полюбил. Вот, это очень интересно читать такие тексты, здесь еще они немножко однообразные. Возникает ощущение, что ты... Вот выходит человек и говорит, я от себя пишу. И ты его слушаешь и думаешь, это какой-то ранний Асеев, что ли, или Есенин. Но человек сказал, я от себя искренне. Выходит второй и такие же стихи читает. Вообще, как будто им один кто-то общий написал. Точно, и тоже говорит, я от себя пишу. Четвертый, и ты думаешь, что за бред, им что, какой-то один дегенерат пишет стихи. Почему они пишут одинаково, хотя они все пишут по-разному, хотя каждый говорит, что пишет от себя. Это очень большой парадокс, что чем ты более искренен, тем ты более пошлый. Это ужасно смешно, и это так прикольно и занятно. Здесь возникает достаточно сложная ситуация. То есть, когда возникает, смотрите, как мыслит Джойс, когда возникает какое-то ощущение, какое-то чувство, какое-то понимание того, что мы видим, в этот самый момент мы не так часто себе и принадлежим, по большому счету. То есть для того, чтобы мы видели вот так реальность, как мы ее видим, для этого культура поработала. То есть не надо думать, что вы видите ту реальность, которая на самом деле есть. То есть мы ведь как видим реальность? Мы, ну, во-первых, мы видим не все, потому что человек не все видит. Собака видит больше или меньше, но запах воспринимает больше. Больше информации происходит посредством запаха. Мы же тоже, мы некоторые вещи видим, как бы для нас главные, некоторые второстепенные, некоторые для нас не принципиальные, мы их не замечаем. Вот, и мы сразу же все понимаем. Для того, чтобы, то есть картинка — это понимание, вы знаете. Это не просто она объективна. Вы не можете взглянуть на мир и не понять его. Но если только у вас нет марихуаны там с собой, вот если вы марихуану покурите, вы взглянете на мир и не поймете его. Но это сложно. А если вы в нормальном состоянии, то, скорее всего, вы все поймете. И это не очень хорошо, потому что это будет означать степень вашей несамостоятельности. Нам кажется, что мы очень самостоятельны. Когда мы испытываем какие-то эмоции, это тоже очень важный момент. Так уж ли мы самостоятельны в наших ощущениях? Не являются ли наши эмоциями цитатами откуда-то? И вот у Джойса как раз Леопольд Блум все время цитирует что-то. Иногда осознанно, иногда нет. То есть в нашем сознании, когда мы что-то видим, когда мы на что-то эмоционально реагируем или психофизически, возникает память культурная. От нее никуда не деться. Она регулирует наше восприятие. И вот есть люди, которые являются жертвами этого. Они искренне считают, что они очень оригинальны. И имя таким людям — либералы. Они очень индивидуально мыслят, они замечательные, они очень талантливые, они очень способные. Вот я пиво люблю. Вот пиво я люблю. И что? Я люблю пиво, говорит человек. Пиво люблю, а Бетховена не люблю. Вот и все. А ты веришь, что это действительно так, что ты действительно любишь биткоин, а любишь пиво? Может быть, ты продукт какой-то рекламы, тебе вот пиво каждый день показывают, а биткоин они каждый день играют, когда ты выходишь на улицу. Может быть, ты как-то ошибся. Вот. То есть, на самом деле, нас сформировало очень много текстов, которые мы иногда даже и не читали. То есть, когда мы смотрим на реальность, тексты классиков у нас всплывают в голове, потому что эти тексты сформировали масс-культ. Масс-культ ведь копирует какие-то большие типы нарративы. В каком-то трэшевом, плоском виде, но он нас заражает большим количеством памяти. Поэтому Джойс, собственно, задача Джойса и задача такой плотной интертекстуальности заключается в том, чтобы понять истоки нашего сознания. То есть понять, каким образом картинка стала такой картинкой. Но если Вирджиния Вулф работает со сложной метафорической системой, Джойс здесь работает с цитатами. То есть он показывает нам, каким образом сформировалось вот это ощущение, которое мы сейчас испытываем, откуда оно взялось, каковы его истоки, как культура работала, чтобы создать вот этот образ реальности, этот принцип оценки реальности. То есть как картина, то есть этимологически, то есть представьте себе, что вы смотрите на стол, и вы вдруг в голове у вас какой-то странный компьютер прокручивает историю создания всех столов. То есть вы смотрите на вот этот стол, мега-стол, который очень современный, в голове у вас вдруг неожиданно включается самый первый стол, который только создали люди, да, на котором они сидят, потом они придумали ножку, потом две ножки, потом четыре ножки, потом они стали такие, потом полированные, потом резные, потом еще круче, потом еще, и снова такие примитивные стали, да, в итоге, да, потому что человечество пришло к своему отсутствие стиля изначально. То есть, вот представьте себе, и вот это на самом деле все время делает Джойс. Важно понять, что у нас память окружает все время. Что это значит? Ну, это, во-первых, признание того, что мы продукты текстов. За пределы текстов мы не выходим. То есть мы такие какие-то текстовые инстанции. Это чисто такая семиотическая идея. Мы не выходим за пределы текстов. Это очень нужно понимать, что когда мы... Это очень, на самом деле, хорошо. То есть, когда ты имеешь дело с чем-то реальным, то, что тебе кажется реальным, оно является просто текстом. Это игра такая просто. И это несерьезно, это не надо расстраиваться, если кто-то тебя, не знаю, бросил, или наоборот, кого-то приобрел, или что-то там с тобой произошло. Это игра по каким-то правилам, и все, и в ней ничего, кроме игры, нет. Такое вот произведение, которое ты выписываешь своим собственным телом, руководствуясь какими-то цитатами. Почему ты проигрываешь? Потому что люди читали больше книг, чем ты. Например. Да, потому что они хорошие филологи. Да, чтобы хорошо прочитывать современные тексты, нужно быть действительно хорошим филологом. То есть понимать, как это все строится. Что если что-то человек втюхивает, это не значит, что это так и есть. Это просто надо понять, каким правилом он это делает. Для чего? Да и все. Больше ничего не нужно выяснять. То есть такой механизм ты включаешь, и сразу человек как на ладони. Такой уродец, маленький, смешной. Вот, и ты все понимаешь про него. Да? Ты пойми, как он говорит. Не надо выяснять, что он говорит. Какая разница, что он говорит? Он завтра тебе другое будет говорить. Сейчас он тебе скажет, что он тебя любит, завтра он скажет, что он тебя не любит. Да не важно. Ты пойми, как он это делает. Вот Джойс как раз и пытается показать вот все эти составляющие, как культура поработала, чтобы создать современную картинку реальности. Мы ходим по городу Санкт-Петербургу, наш город относительно молодой, да, когда тут испанцы мне сказали, Андрей Алексеевич, Андрей, можете нам антикварный магазин привезти? Я их привел. Говорю, вот антикварный магазин. Они говорят, какой же это антикварный магазин? Я говорю, ну вон тут это, стол стоит. Середина 19 века. Какой же это антиквариат, сказали мне испанцы. Это 11 век. Я говорю, подождите, ну город 18 века, в 1703 году создан. Они говорят, ну так у вас и нет антиквариата. Сказали мне, что ты так нас сюда вез. Вот. Ну, странные люди. Вот, но следы прошлого есть. Мы видим эти следы. В виде штампов. да, мы окружены следами. Так же, говорит, в нашем языке. То есть мы можем не читать Достоевского, это наша проблема, но цитаты оттуда мы каким-то образом используем. Он каким-то образом поработал, чтобы наше ощущение мира стало вот таким. Пушкин, Лермонтов, Гёте, они все определенным образом внесли свой вклад в нашу картину мира. И вот Джойс это все анализирует и препарирует. Да, то есть и показывает нам, как рождается современный взгляд на мир. А взгляд на мир осуществляется через язык, и вы, как филологи, это уж точно знаете. Язык формирует реальность, вот каким образом. Но важно то, что цитаты все сосуществуют. Важно не то, что это все происходит в какой-то динамике, а в том, что Джойс делает одну важный шаг, который тоже нам нужно сделать. Джойс цитирует абсолютно все. Он цитирует своих, там, допустим, старших современников, вроде Оскара Уайльда. И цитирует, у него очень много ритуальной символики. Очень много. В романе очень много ритуальной символики. Ну, не знаю, может, вы обращали внимание, но иногда в голову лезут какие-то странные образы. Трансформированные, извращенные, модифицированные. Но это образы какие-то ужасно древние, ужасно старые. Многих они не всегда посещают, не всех они посещают. На самом деле, наша жизнь, она, в ней много следов старого и ритуалов. Ну, вот, например, мы моемся. По утрам ведь все моются. Ну, там, иной раз пройдешь мимо, человек не уверен в этом, но ну, раз хотя бы раз в неделю он помоется все равно. Вот, нет у него другого выхода. Но ведь люди раньше не мылись. Вы знаете, что это недавно стали люди мыться? Еще в начале 19 века люди неделями не мылись. И это было круто. Запахи накапливали. Вот в волосяном покрове своего тела. Культура была другая. Мыться научились в 15 веке, не раньше. Европа не мылась. Так ходила, как придется. Это, представляете, как здорово было. Это арабы научили мыться, европейских рыцарей. Леонардо да Винчи вот в переписке брат ему пишет, говорят, ты стал мыться. Поговаривают, что тебя в чем-то подозревают. Ты какой-то подозрительный стал, мыться начал. Ты что? Какое мыться? Леонардо да Винчи мылся, в отличие от его замечательных современников. С ним можно было общаться, да? Вот. Но это казалось нормальным. Всем нравились эти запахи, они их возбуждали. Они не вступали в половую связь с человеком, который мылся вчера, потому что запахов не было. То есть все изменилось, правда ведь? Но ведь или там мы смотрим на природу и думаем, что она хороша. Но это тоже не совсем так. Да, мы об этом говорили. То есть смотрите, Джойс, по сути дела, показывает нам, насколько мы не свободны, насколько мы зависим от языков. Насколько мы зависим от своего происхождения, или чисто лингвистического, и этимологии. Но второй важный момент, что следы этого старого мира, они все время присутствуют. Ну, предположим, мы сидим за столом. Смотрите, мы зачем-то сидим на стуле. Вы видите, что вам сейчас вот удобно, да, сидеть на стуле? Или мы едим ложкой и вилкой? А вам вообще удобно? А ведь удобнее вот как-то так, да, туда морду сунуть и есть. Корове прикольно, ты там чавкаешь, вот и это не культурно. Окей. То есть мы едим, чтобы культурно, чтобы все друг другу понравились. Да? То есть почему-то у нас есть вилка и нос. Для каких странных целей, хотя мне кажется, что самое прикольное это взять так на вилку и обгрызать вот какой-нибудь стейк. Гораздо вкуснее. Попробуйте. Вот не надо вот эту вот хрень вот эту. Сидишь скучно, надо по-человечески взять. Потом и съесть. То есть в некоторых культурах так и происходит. У нас почему-то вилка и нож. У нас почему-то есть стол. Да, никогда не додумывались, почему. Это ведь неудобно. Да. Почему культура так решила? То есть какой-то старый остаточный ритуал. Потому что поглощение пищи было ритуалом. Это какая-то такая метафора неба. Да? На стол ставят покойника зачем-то. Зачем? Вот это остатки старых ритуалов, которые присутствуют в нашей культуре, а значение мы немножко их потеряли, ну чуть-чуть потеряли значение этих старых вещей, они нас очень окружают, да, лауреат, вот слово лауреат мы вчера со студентами. Я спросил, вы знаете, что такое лауреат? Они говорят, ну вот это тот, кто получает премию, да? Ну от какого слова лауреат? Слово лавр. Да, что такое лавр? Это вот знак поэта, да? Вот тебе венок кладут, и ты становишься лауреатом. То есть и лауреат премии Ленинского комсомола, типа поэт, да, вот он должен быть лауреат от слова лавр, то есть награжденный лавром, да, лауреат, лавр, да, вот. То есть это тоже какая-то этимология. Раньше только поэты были лауреатами. Как вы понимаете, остальных не награждали. То есть награждали, но это так не называлось. Вот это интересные модели, которые заходят в наше сознание и формируют наше сознание. Вот ну, Джойс вот показывает нам этот исток. И, ну, тут есть важный момент. Для чего это делает Вирджиния Вульф? Когда она это все препарирует и показывает, как предмет становится предметом. У нее метафорика такая сильная. Она это делает для того, чтобы, по сути, докопаться до какого-то основания человеческого «я». До какой-то волны, которая всеобщая, которая есть у всех, до бессознательного. Но Джойс все превращает в балаган. У него нет истоков. Когда у него, то есть когда Вирджиния Вулф показывает нам ритуальную символику, мы достигли истока. Вот исток. В каждом из нас сидит древний человек, чувствующий воду, движение, поток, становление. А Джойс этим не занимается. Он просто все превращает в игру. То есть, если вы попытаетесь понять, вот я так мыслю, потому что я цитирую это, вот потом, до этого было то, до этого было то, до этого было то, но в самом начале что было? Где же все-таки исток? Это основной вопрос, который мы задаем. И вопрос эстетизма. Если все является копией, окей, но первый-то человек как-то ведь воспринимал реальность. Вот. Вот если вы себе задали этот вопрос, вы не очень понимаете современную культуру. То есть современная культура, она именно на этом и строится. Вот на этом удивительном парадоксе, что вначале не было ничего. Вначале было то, что в конце. Это когда вы открываете матрешку русскую, символ вечной русской беременности. Ты ее снимаешь, снимаешь, снимаешь. И в конце маленькая такая гаденькая матрешка, однотонная. А теперь представьте, что вы снимаете, а в конце она снова большая. Вот это современная культура. Она выглядит так. В ней нет истока. Не надо там искать исток. Вы его не найдете. Джойс описывает бессознательное. Ну как он описывает? При помощи Фрейда и Юнга, в которых он ни разу не верит. То есть, смотрите, вот эта культура, она не имеет начала. Она заперта в своем собственном тексте. И это очень принципиально. Вот, если вы поняли этот парадокс, то понять можно, например, фильм «Назад в будущее». Вот там есть эпизод, это попсовая версия того же самого. Всегда лучше иногда, ну не знаю, почитать Жижика, чем читать Лакана. Потому что Жижик простой. Или почитать какой-нибудь фантастическую повесть, нежели Эйнштейна. Потому что там вам все ясно объяснят. А потом вы уже поймете важное. Вот в фильме «Назад в будущее» есть эпизод, где главный герой приезжает в 55-й год и играет Чака Берри. Композицию, которая была написана в 55-м году. Довольно известна. И он еще говорит, это классика. Все так, классика? Он говорит, оттуда классика из того места, где я приехал, да, вот как вот такая, ну, чтобы люди не запаривались. Дальше он играет вещь, которая будет написана в этом году, Чаком Берри. Она еще не написана. Вот он играет, поет, все в восторге, пляшут, а там такой африканец, который набирает телефон и говорит, Чак, 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 это твой брат Малвин Берри, двоюродный. Ты искал звук, ты искал новый ритм, слушай. Чак Берри слушает и напишет свою песню. И вот это тот самый парадокс современной культуры, который существует. Его надо понять, что вначале не было ничего. Вот, то есть вначале было то, что есть в конце. То есть вы доберетесь, когда вы доберетесь до конца, вы вернетесь к самому началу. Собственно говоря, когда антропологи поехали в дебри изучать диких людей, а потом написали чудесные книги по описанию ритуала, это чудесные книги, которые написал Кассир или Строс, только это книги, это и есть очень утончен, это и есть начало, то есть это и есть конец всего. Потому что это не ритуал, а это интеллектуализм французов, таких левого толка. То есть вы никогда не сможете выйти за пределы себя. И в этом суть. Мы заперты в собственных текстах и в собственных мерах. И культура наша только такая. Ее сменят другие культуры с другими текстами, с другой логикой и так далее. То есть, когда мы добираемся до истоков, мы вдруг с ужасом понимаем, что на самом деле мы вернулись не к самому началу, а вернулись к концу. То есть, это не ритуалы. Это ритуалы, описанные умными французами. Это ультрасовременные тексты. То есть, нас обманули, по сути дела. Но дело даже не в том, что нас обманули, а в том, что когда мы говорим, ну вот, не знаю, кто-то занимается литературой, кто-то нет. Но предположим, мы знаем, что Карамзин повлиял на Пушкина. Мы знаем, что Данте повлиял на Пушкина. Или Клопштадт какой-нибудь, Виланд повлиял на Карамзина. Окей, мы это знаем, потому что мы филологи. Но когда мы читаем тексты художественные, мы читаем сначала Пушкина. Какие-то произведения. Потом еще что-то. В конце мы начинаем читать классицистов, потому что, ну, так положено. Так вот, в нашем сознании все происходит ровно наоборот. В нашем сознании Пушкин повлиял на... Или Агния Барто повлияла на Данте. О, вы сначала что прочли? По Агнию Барто в детстве. Ну, не знаю, поиграли в игру какую-нибудь, Бершок. Ну, что там делают? Я не знаю, какой-нибудь. Попрыгун какой-нибудь и... Бэтмен. Вот это повлияло на Данте. И не надо думать, что вы можете за пределы себя выйти и как-то очень объективно все это оценить. В вашей оценке эмоциональной есть вот это. Ее ничего не исправить. Даже 4 года филфака, поверьте мне, они не сделают из вас дурака. То есть вы все равно, у вас будет текст Агния Барто будут влиять на Данте, а не наоборот. Конечно, можно. Это абсолютно внятное сейчас рассуждение, которым я не денусь. Иначе не бывает. Мы так устроены. Если, конечно, мы родились, и первая наша книжка – это Гомер. Нам принес папа. Ну как, человечество же тоже развивалось так. Или лучше Эрнест Кассир, или нет, лучше ритуальная символика. Еще надо начать, сынок. Вот смотри, тут ритуал, да, жертвоприношение, потом немножко вырос, может, 4 года, ему Гомером, потом Гесиода, ну и так далее. В конце, где-то к годам 18, он получит тоже Пушкина, да, к 20 он уже будет Льва Толстого читать. Это круто, но так не бывает, правда. Вот если бы все было так, тогда бы все было бы так, как рассказывали вам историки литературы. Ну все не так. Вы не можете выйти за пределы себя. Ну, порассуждать можно о чем угодно. Можно порассуждать даже о том, какова структура воды в Неве. Но мы не очень поймем это все равно до конца. Вот. Вот это важный момент, важный элемент. И здесь есть еще один. Ну, я думаю, что вы поняли эту логику, но я попытался ее максимально популярно объяснить. И она является постмодернистской. То есть она не является модернистской в этом смысле. То есть если бы Джойс пытался нам найти исток, он был бы, конечно, модернист, но он не пытается. Он нас приводит снова к текстам. И это как бы делает его не модернистом. Это тексты, которые рождают тексты, которые рождают тексты, которые рождают тексты. И так далее. Все друг другу что-то пересказывают. А кто кому уже пересказывает, мы уже путаем. Вот, второй момент, это момент, касающийся интеграции в тексте. Текст называется «Улисс». Почему он называется «Улисс»? Потому что это современная Одиссея, это версия современной Одиссеи. Одиссея. Вопрос в том, как строится эта современная Одиссея. Чтобы написать современную Одиссею, почему современную Одиссею? Ну, потому что это вообще один из первых памятников мировой литературы. Ну, он не первый, но, во всяком случае, важный. Это очень какой-то важный эпос, в котором заложены какие-то старые вечные смыслы. Вот чем более старшее произведение, тем оно более цельное, что ли. Тем оно больше отражает проблем человеческих, потенциально возникающих или существующих и так далее. И вот важно создать такой универсальный текст. Гомеровская Одиссея – это текст, который показался Джойсу универсальным. Не что-то другое, а именно Гомеровская Одиссея. Все остальное вышло из Гомеровской Одиссеи. Вопрос в том, теперь вот смотрите, перед нами какой-то очень старый памятник. Вы античную литературу проходили?
Да.
Молодцы. Что там Гомеровская Одиссея? Какая-то скучища, да, что-то хрень какая-то, что ничего интересного. Что-то вроде компьютерной игры, на самом деле. Странный такой текст. Никогда меня не интересовал, но я много о нем читал, ну, как-то он мне никогда не был близок, кроме удовольствия маленького мальчика из интеллигентной семьи, что тебя хвалят за то, что ты там, скажем, не в мяч играешь, а читаешь книжки, никакого ощущения приятного не было от этого текста. Вот, но текст почему-то универсальный. Вопрос в том, как это понять, что он универсальный. Джойс пытается создать такой же глобальный, масштабный, универсальный текст, повторив Гомера. Вот есть несколько задач. Первая задача заключается в том, чтобы вообще что Гомер делал, понять, что делал Гомер. Если хотите повторить то, что делал Гомер, вам нужно понять, а что он делал. Он нам написал какой-то странный текст, где какие-то путешествия какого-то человека, где какие-то нереальные сказки, какие-то нереальные чудовища. И вопрос в том, что имеется в виду. Что за всем этим стоит? Это один из важнейших вопросов, на который бы нам желательно каким-то образом ответить. Человек едет домой. Он 10 лет воевал, и еще 10 лет он едет домой. Здорово. Дома остался сын, которому уже, соответственно, 20, и жена, которая стала старше на 20 лет. Все так. Вот. Что за всем этим стоит? Какой смысл? Это аллегория чего-то или знак чего-то. И вот было много версий, есть много версий. Дело в том, что памятник написан давно. Задачи у литературы менялись. Что имеется в виду? Не очень понятно. И вот вопрос в том, а что же все-таки там имеется в виду? Что там написано? И вот Джойс пытается найти этот ответ. То есть написать то же самое. Для этого нужно понять, что. Для этого нужно найти какие-то ключи к этому. То есть сначала нужно препарировать, найти какие-то ключи к этому тексту. И Джойс находит такие ключи. Это был такой мыслитель, культуролог Джан-Батиста Вико. Ну, его иногда произносят как Вико. Вообще он Вико. Ну вот Вико. Ждем рождения Джан-Батиста Вико. Вот. Кто же мне звонил такой красивый? Вот. Джан-Батиста Вико. Ну, Джан-Батиста Вико, он высказал ряд очень небанальных идей по поводу этого памятника. Нельзя сказать, что они правильные, но и глупыми их тоже не назовешь. Они были скорее странные и всех поразили своей оригинальностью. Он сказал, что Гомер – реалист. Вы сюжет примерно помните? Реализм такой. Если вот представишь себе реализм, то это Гомер. Сирены. Листригоны, Лотофаги, Ссылхарибда, Ветреола. То есть ветры можно взять, завязать в мешок и на. В общем, реализм. Вот. Но Вика говорит. Вика все-таки великий мыслитель. Он же не идиот. И он говорит. Понимаете, говорит. Фантазия – это продукт очень зрелого ума. Это продукт индивидуального, очень сильного, индивидуализированного сознания, то есть позднего сознания. А Гомер имел архаичное сознание, и культура только зарождалась. Стало быть, там не было фантазии. Стало быть, Гомер не мог ничего сочинить. Он писал только то, что он видел. Тогда к тебе, Занька, вопрос. Где ж ты видел-то полуженщин, полуптиц? Где ты видел великанов? Где ты видел Сциллу, Харибду, Симплигатские скалы? И что на это говорит Жан-Батист Вика? Он говорит, ну да, это просто метафоры, обозначавшие какое-то явление, духовное, например, переживание. Просто не было для Гомера, у Гомера не было абстрактного мышления. И он это все передавал в виде метафор. Он не мог абстрактнее или конкретнее передать свое ощущение. И он это передавал в виде какого-то иносказания. То есть он передавал это в виде метафор. Ну, не секрет для вас, что все слова являются метафорами. Правда? Почему корова называется коровой? Ну, на этот вопрос знают только ответ одни люди. Их называют фоносемантами. Ну, вот это они фоносемантикой занимаются. Они знают, почему корова называется корова, стрекоза стрекозой, доска доска. Но это люди, и таких людей мало. Я бы сказал, что это волшебники такие, изумрудного города, такие гендерфы. А так Сосюр сказал, что языковой знак не мотивирован. Да? У него нет мотивировок. Правда, нет мотивировок. Это метафора. Это отдельная реальность. Может, изначально как бы как все происходило, как Господь называл вещи или человек, мы не знаем. Но проблема в том, что сейчас это уже никто не будет выяснять. И вообще, для чего язык нужен? Человеку, общаться, скорее всего. Ну, мы не знаем. Сейчас мы вот это так используем. Вот. Сейчас нет мотивировок. То есть это все метафоры. Притом не очень точные. То есть, смотрите, льется дождь. Древний человек говорил, что это там, не знаю, помните, как у Базарова там говорит, ну, Аркадий, ну, льется дождь. Ну, это не значит, что Илья пророк через сито с неба мочится, да? Ну, крестьянин-то это искренне думает, да? Смотрите, если древний человек, то есть у него был язык особый. Это был сложный язык, метафоризированный, древнего человека. Древний человек не различал абстракции. Это правда. Помните, есть такая пьеса у фон Визина, называется она «Недоросль». Это важная пьеса. Мне всегда ее заставляли читать, чтобы я не вырос таким. Но Митрофан – это гений, на самом деле, так. Вот его спрашивают, помните, его там экзамену, этот изумительный эпизод. Его говорят, вот дверь, к примеру, говорит Старогум, это, говорит он, прилагательное или существительное? И что отвечает Митрофан? Что отвечает? Вы помните? Да, отвечает прилагательное, но до этого он задает какой-то вопрос. Правильно, потому что она приложена к своему месту, он абсолютно прав. А та, которая маленькие кладовки, та пока не существительна. О, объяснение. И гораздо лучше, чем у лингвистов. Ну вот я считаю, что это правильно. Это здравый смысл. Но тут есть маленький нюанс. Это гениальное объяснение абсолютно. Она приложена к своему месту, она прилагает, он же думает. Он не прочитал учебник, он подумал. Да, и вот он подумал. И либерально мыслит. Я и прилагаю. Я считаю, что прилагательно. Почему? Она приложена к своему месту. Да, не поспоришь. Вот. Но там до этого он задает вопрос очень важный. Какой вопрос? Из которого следует, что дверь прилагательна. Он задает вопрос очень важный, который вы пропустили. Вопрос такой, которая дверь. Что это значит? Это значит, что они все разные для него. Он не мыслит абстракциями. То есть ему нужно, чтобы вы показали. И тот говорит, как которая? Ну и это. Это вот это прилагает. Они у него разные. Он очень индивидуально мыслит. Да? Мы говорим дверь вообще. А для него нет понятия. Понимаете? Он допонятиен. Он конкретно. Это разное. Вот как бы архаическое сознание отличается от сознания современного. Именно степенью абстрагирования он не может абстрагироваться. Понимаете? Ему нужна вот эта дверь. Это гениальный писатель так рождается. Вот, но проблема в том, что, допустим, мы хотим описать что-то. И древний человек говорит, умерла дриада. Что это значит? Как вы себе это представляете? Вы себе представляете, что есть дриада, что она нимфа какая-то, то ли одетая, то ли голая. Короче, нимфа какая-то в лесу взяла и умерла. Ласты склеила, да? Дуба врезала. Умерла. Ну вот она умерла, женщина, вот дриада умерла. Но для древнего человека это не так. Он хочет другое сказать. Он хочет сказать, что дерево срубили. Но говорит это вот таким вот образом. Так языки возникали просто. Они возникали вот так. Понимаете? Это понятно, что они так возникали. Из такого метафоризированного описания. У них же не было этих обозначений дерева. Но он знал, что такое дриада, да? Что это сущность дерева. Умерла дриада, это значит, что срубили дерево. Это не значит, что она умерла. То есть, что это означает? Что у нас нет кодов и ключей к древнему человеку. Он вам будет, один человек вам скажет, у меня есть бабки. Да, а какой-нибудь интеллигентчик подумает, что у него бабки. То есть у него две бабки. По материнской линии, по отцовской. То есть он говорит, или капуста слово, да. То есть, ну, как капуста. Нарубил капусту. Ну не поймешь, что я заработал денег. Ну потому что я ее действительно рубил. Да, у него одна картинка другая. То есть, смотрите, мы не прочитываем эти памятники. Там очень много вещей, которые мы не прочитываем. И чем старше памятник, тем мы меньше прочитываем. Ну вот смотрите, когда Гомер хотел описать какие-то простые вещи, он прибегал с точки зрения Джан-Батиста Вика вот к такому языку. Вот попробовать, может быть, расшифровать этот язык. Ну, например, сирены. История сирен. Что это за история? Вы помните, Одиссей плывет мимо острова Сирен, как Степан Разин по Волге. Ему говорят боги заранее, что дорогой Одиссей, никто еще не проплывал мимо острова Сирен, и ты не проплывешь. Почему? Они так сладко поют, что мореходы останавливаются, заплывают к ним на остров, сирены на них набрасываются и рвут на куски. Для чего это надо сиренам, я не понимаю. Ну вот как бы такая вот история. Они полуженщины, полуптицы. Вы помните, что Одиссею удалось обмануть? Он не прошел это испытание, но он его обманул. Он себя привязал к мачте, всем своим спутникам залепил уши воском, им сказал, что если я дам вам сигнал, отвяжите меня, не отвязывайте, и все так и произошло. Он выслушал этих сирен, он был так очарован, что дал отмашку, чтобы его отвязали, его не отвязали. Так они проплыли мимо острова Сирен. А что это за идея, которая заложена вот в этой истории? Какая в этом идея? Что хотел нам сказать Гомер? Что у человека есть какая-то... Что женщина опасная. Точно? Точно. Например, встречаешь ты девушку, тебе там 22 года. Она говорит, ой, я тебя люблю, такая... Все рассказывает. Ты в нее тоже влюбляешься и идешь. Все, она тебя как бы заполучила. Потом проходит 5 лет. Она тебя действительно рвет. Говорит, где деньги? Еще поздно пришел. Как это вообще одет? Мы шубу не купили, а ты, дорогая, но у меня ботинки рваные. Какие ботинки? Ты мужик или кто? И вот ты уже такой где-то к 40, измочаленный, измучен, тебя уже нет, просто еще какие-то сопливые дети, ты убитый. Опасно, да? Вот вам урок. Я прошу прощения, в аудитории их такой. Большая часть сирен, да, ну мы понимаем, что... Кто-то там накрасился, тебе что-то наговорил, ты туда пошел, там лбы какие-то, типа такие бейсбольные биты, и вот у тебя уже нет денег. Хорошо, если одежда есть на себе, а так, может быть, только до трусов тебя раздели. Вот, и ты уже там порванный лежишь, с порванным ухом и так далее. Ну вот вам, пожалуйста, флирт опасен, за вот этой соблазном таится какая-то угроза. Вот. Понимаете, да, в чем Гомер что хотел нам рассказать? Вовсе не то, что он нам рассказал. И сирены именно так и прочитывались. Соблазнительная женщина, которая коварная, является сиреной. Ее так называют. Да? Если мы посмотрим на какие-нибудь, например, картины 19 века, которые называются «Сирены», что вы там увидите? Вы не увидите там этих полуженщин. Вы видите голых теток, стоят на... Зовут моряков. И моряки к ним плывут. Но проблемы уже у моряков. То есть они еще не приплыли, но мы понимаем, что эти люди, они уже умерли. То есть они еще сами не поняли, что они умерли, но почему они это делают, непонятно. Но вот этот момент соблазна, в котором заложена угроза. И вот смотрите, Джойс целую главу называет «Сирена». Что у него происходит? И ничего особенного. У него герои заходят в бар. В баре две барменши. Знаете, в баре бывают барменши. Одна рыжая, вторая, по-моему, блондинка. Ну, какой, ну, специально так подбирают. На самом деле, умный менеджер подбирает блондинку и брюнетку. Почему? Потому что есть большинство людей, нравятся людей, мужчин, нравятся блондинки. Но есть категория мужчин, которым нравятся брюнетки. Короче, наше было и та, и та. Вот. И если хочешь работать, покрасься. Ну, чтобы люди приходили, они с ними заигрывают, флиртуют, общаются, люди отдают деньги. Вот вам сирена, да? И вот там это происходит. Там женщины разговаривают, они дебилки, они разговаривают пословицами и поговорками. Только дебил разговаривает пословицами и поговорками, но это реально действует на мужчин. Все это нравится всем. Всем нравится. Все это прикольно. Да, она все время говорит, потому что в голове нет ничего. Вот. Но она там натягивает как-то боком, ну как-то все понятно. Но все заходят, отдают деньги, покупают, чтобы с ними посидеть, пофлиртовать. И вот они всех заманивают на этот остров, со всеми разговаривают. Но это вот один вариант. Потом они, например, герои начинают там пить. Вот они все поют, и все к ним присоединяются. Все начинают пить. Это середина дня, надо всем на работу. У них у всех проблемы, у каждого проблемы. У одного с бизнесом, у второго из дома угоняют, третий раз водится. Они сидят и поют, это кайф. Ты сидишь середине дня, пьешь пиво, поешь. Это тоже вариант сирен. Потом у тебя будут проблемы. Блум это все слушает, но он уходит. Он там видит любовника своей жены, который уезжает к его жене. То есть у него там тоже сирена. То есть вот эта опасность соблазна в этой главе прокручивается. Но смотрите, Джойс дает нам варианты, современные варианты вот того старого мифа. То есть старые логики. То есть, что делает Джойс? Как он передает гомеровский эпос? Не просто у него летают полуженщины и птицы над Невой, а там плывут курсанты. Да? И все это тупняк, да? А у него нет. У него все реалистично. Все происходит в современном мире. И все очень реалистично. Просто нужно там увидеть этот гомеровский миф. Это связано с тем, что я говорил про интертекст. Ну или, например, лотофаги. Кто такие лотофаги? Может, вы и не помните. Но Одиссей приплывает на остров лотофагов. Там живут такие люди, что ли, со спокойными, очень радостными лицами. Это как на Таиланд приехать. То есть там все тебе рады. Вот. Что хочешь, то и тебе сейчас делают. Вот. Там тоже вот лотофаги радостно встречают этих греков. Дальше они дают им вот это растение поесть, лотоса, они едят, и тоже у них самые счастливые улыбки, они забывают, что им надо ехать на Итаку, возвращаться домой, что у них там жены, дети, и страна вообще в опасности. Вот, они там хотят остаться, и Одиссей их загоняет силой на корабль. Про что это? Вот это интересно, про что. Ну, не знаю, может, про виды наркотиков. В любом случае, лотофаги – это безволие. Это когда ты перестаешь решать какие-то проблемы. Это когда твоя воля чем-то парализована, когда ты хочешь отвлечься и не решать проблемы. То есть, когда ты начинаешь замещать реальность. Ну, так работает наше сознание. Оно довольно лениво, и мы наши проблемы замещаем. То есть, это правда. Мы без... Ну, у нас есть травмы. Ну, у всех у нас травмы. У любого человека травмы. Травма рождения. Травма там от груди отлучили, игрушку. Короче, куча травм. Вот. Но мы их не всегда помним, а мы их начинаем замещать. Ну, другими вещами какими-то. Иногда получается, чаще нет. Вот. Но они, это не значит, что вы их заместили, их нет. Но вот это очень часто рождает ощущение безволи. Потому что нужно иногда в проблему вглядываться и ее встречать с открытыми глазами. И вот, видимо, лотофаги – это именно безволие такое, это отсутствие воли. подчинение своей воли чему-то другому. Вот начинается эта глава с того, что идет по набережной сэра Джона Роджерсона, Леопольд Блум видит мальчика, который курит. И он думает, сказать ему, если будет курить, перестанет расти. Потом говорит, да ладно, и так жить его не в рай, наверное, отец пьяный, мама все время орет, пусть покурит, успокоится. Вот, первый сигнал. Мы курим, чтобы успокоиться. Нет, на самом деле мы курим, потому что мы курим, чтобы успокоиться, мы курим, когда хорошее настроение, мы курим, когда перед сном, мы курим с утра, то есть просто мы курим. Но в данном случае действительно мы курим, чтобы успокоиться. То есть вариантом лотоса становится сигарета, а мальчик становится лотофагом. Это интересно. Дальше он идет мимо чайного магазина. Ну, в Ирландии, в Великобритании обсессия у чая. Вот он видит ароматы, и у него немножко голова так кружится от этих ароматов, он начинает что-то так в себе обдумывать. Дальше он встречает каких-то женщин, женщины надушены духами, и Блум говорит, вот чем они нас берут, запахами. Вдыхаешь запахи, и мысли пропадают. Становишься безвольной, да, усиливается чувственность, ты идешь на этот запах и забываешь про свои дела. Ну вот, как бы проблема не решается, то есть она чем-то подменяется. Вот он удаляется в свои мысли, в свои размышления, это тоже может быть вариантом лотофаги. Или, например, он заходит в церковь, там пахнет ладаном, и он говорит, брат обирала, да. Он говорит, вот, дурят народ, втюхивают им что-то. Религия – опиум народа. Ну, это не для народа, но опиум народа, говорит Маркс. Да, то есть это нас утешает. Но мы не в состоянии взглянуть на проблему. Что еще делает Блум? Довольно интересно. Ему же надо должна изменить. Как себя ведет человек, когда он знает, что ему изменит, или ему уже изменит? А как себя ведет нормальный человек? Очень просто. Он пойдет и тоже изменит. Почему? Ну, чтобы повысить самооценку, потому что у тебя она упала, тебя изменили. А если ты тоже изменил, она у тебя поднялась. Круто. Но единственное, все замечательно. Единственное, что ты проблему не решил. Ну, а так все нормально. То есть ты заместил эту проблему. И Блум ходит, и вдруг вспоминает, у меня же любовница есть. Это вообще прикольно, что ты забыл. Но она по переписке у него только. И вот он вспоминает, что есть любовница, пушка, а я тоже хват, идет на почту, она письмо от любовницы, он его идет, очень радостно читает, а еще письмо пахнет, и он так радостно и успокаивается. Но проблему ты тем самым не решил, ты просто ее город загнал, и вместо этого пребываешь в радостных каких-то грезах, повысил себе самооценку. Вот. То есть, или там, например, он видит плакаты вербовочной службы, говорит, хочу в армию, говорит. Ничего думать не надо. Проблем нет. В армии нет проблем. Тебе сказали, ты делай. Тебе сказали, ты делай. Направо, налево. Сказали, повернуться, повернулся. Пошел. То есть тут тоже вот этот элемент безумия. То есть, смотрите, каждый абзац этого текста, он, по сути дела, как бы демонстрирует нам версию вот этого. То есть, смотрите, что делает Джулс. Он, по сути, дает современную версию, но не конкретной ситуации у Гомера, а ее смысла. Да, то есть Джойс подбирается к смыслу Гомера и передает смысл общий. То есть как действительно различить в церкви лотос? Да запросто. Вот это дает нам покой, забвение и так далее. Все, что нам дает покой, забвение, еда, женские духи, женское тело, мужское тело, мысль, философская книжка, все является, по сути дела, лотосом, лишающим нас воли. Вот это любопытно. И Джойс, по сути, так и строит логику своего текста на создание вот этих аналогов, подбирая... Но есть у него и пародии. Когда возникает пародия? Вот как пародия возникает именно тогда, когда Джойс, по сути дела, переносит миф в современную реальность без изменений. Пародийно. Ну, например, есть такой эпизод циклоп Полифем, да, встреча Одиссея с циклопом Полифемом. Он оказывается в пещере циклопа, выкалывает ему глаз, если вы помните, его единственный. Потом циклоп его выпускает, он садится на корабль и разговаривает с циклопом, если вы помните. Циклоп отрывает камень, кусок скалы и бросает вслед отъезжающему Одиссею, уплывающему, ну, не попадает. Вот в романе есть похожий эпизод, там гражданин, это циклоп, такой националист, он беседует с Блумом, Блум выходит, гражданин садится в кэп, гражданин выбегает и бросает ему вслед коробку из-под печенья. Ну, не попадает, потому что солнце ему бьет в глаза. Это прямая цитата, это пародия. Или, например, Леопольд Блум курит сигару, разговаривает и жестикулирует, и его собеседник боится, что ему выпалит глаз. Ну, такой современный вариант копья, да, вот какой-то такой, раскаленным концом. Или, например, там начинается глава с того, что я, значит, иду, стою на улице, и вдруг мимо меня идет трубочист с огромной такой щеткой, поворачивается, чуть не выбивает мне глаз. С этого начинается глава. Ну, или, например, сирены. Вот они там, вот эти две барменши, они, ну, обычно, ну, иногда девушки такие, начинают собираться и рассказывают, как их зовут замуж. Вот они там начинают собираться и хихикать, как дуры, да, и это прикольно, со стороны посмотреть. Вот они там собираются, хихикают, и одна говорит, вот мне замуж предлагал аптекарь, у него такой сальный нос, он говорит, противный, а вторая говорит, зажимает уши, говорит, я не хочу смотреть, мне так смешно, вот я сейчас умру, и зажимает все уши. То есть это имитация и вот пародия на вот этот жест. Вот такого много в романе, то есть это перенесение без изменений, это называется травестия мифа. Травестия как пародия, как снижение, пиарация, снижение мифа, то есть превращение его вот в такой балаган. Джойс вот таким образом тоже работает с мифом. Ну, Блум несколько таких задач в этом романе, больше я об этом не буду говорить о романе, но последние два слова. У нас еще есть, сколько у нас звонок с урока? 10 минут, да? Не, ну, у нас интенсивная лекция. Ну, я уже сейчас усну. Вот, сам. Ну, надо договорить, потому что договоримся не о Джойсе, а потом там расслабимся. Вот как устроена персонажная структура? Про что вообще роман? Ну, я, собственно, рассказал. Ну, вообще, задача, как бы, собрать этот роман в единое целое, понять о чем. Вот эта вот задача, хорошая такая задача. В общем-то, что нам пытается сказать Джойс? Что действительно в мире много следов прошлого. Что в мире причинно-следственные связи какие-то изначальные, они были разрушены. И на их место пришли механические связи. То есть в мире очень много вещей, которые когда-то были очень тесно связаны. Но сейчас у нас исчезло религиозное сознание, которое соединяет весь многообразный мир в единое целое. И вот мир, который мы видим, калейдоскопический мир, это мир распавшийся. Мы не знаем истоков вещей. Да? Вот я вам задаю вопросы, почему мы сидим на стуле? Вы же мне не ответите. А почему мы на полу? Ну вот, как-то повелось. Да, почему мы не так вот ведемся? Ну, так как смысла вообще такого уж очевидного нет. Вот, вот можно, действительно, мы понимаем, что какие-то есть причинно-следственные связи. Мы их фиксируем. Но каких-то глубоких связей мы не находим между реальностями. Вот, связи были и другие, когда человек, там, допустим, верил в Бога или чувствовал мир. И вот задача, по сути дела, Блума, заключается в том, чтобы собрать мир в единое целое. Вот сознание Блума – это сознание, мне всегда нравится это, и всем тоже нравится, это, знаете, такое сознание Александра Друзья. Знаете, есть такой друзь, который все знает, все умеет. Его что не спросишь, он все знает. Что едят бегемоты, в каком году Рихард Вагнер описался, когда был маленький. Это все офигенно нужные знания. Мне интересно, кем он работает. Вот всегда. Вот. Но вопрос в том, что это, конечно, есть, но для чего это? Вот как бы связано ли это в какую-то систему? Создаст ли это новую картину мира? Вот у Блума эта проблема есть. То есть он очень много знает. Знает, как называется созвездие, знает много деталей. Он энциклопедист. Но его проблема в том, что он не может это соединить в единое целое. Пытается. И вот эти, это распавшиеся ансамбль жизни, десакрализованные вещи, лишенные смыслов, превратившиеся в формы, в штампы. Мы забыли происхождение вещей. Где-то глобально, в какой-то далекой истории все связано. Но сейчас все разъединено. И мы разъединены, мы утратили эти связи. И вот эта точка трещины, она проходит внутри героя. Герой отчужден от всего. Чего он отчужден? Вот у него есть связи эти, между ним и реальностью. Но они ослаблены. Они намечены, пунктированы, но их нет. То есть, смотрите, у него есть жена. Но, извините, сексуальных отношений между ним и его женой нет. Они 8 лет назад прекратились. Вроде есть жена, но вроде нет. У него был сын, но... А это связь с реальностью некая. Это включение в какую-то закономерность. Но сын умер. У него есть дочка, но она увлеклась каким-то студентом, а про папу немножко забыла. У него... он ирландец. Но он не ирландец, он еврей. Ему здесь все время напоминают, что он еврей. Он еврей, но он не еврей. Идиш он свой забыл, на котором говорил его отец, а еврей не выучил. Вот, то есть, вот это вот единство, ансамбль человека, оно разрушено. И вот задача Блума заключается в том, чтобы мир собрать в единое целое. И вот в каждой главе Блум пытается собрать мир в единое целое. Это его сущностная, экзистенциальная задача. В каждой главе Блум предстает в разных ипостасях. Он может быть Христос, он может быть ритуальный жрец, ритуальная жертва. То есть в каждой главе Леопольд Блум совершает некий ритуальный акт. Что такое ритуал? Как его описывает Фрезер в антропологической книге «Золотая ветвь»? Ритуал – это когда мы возвращаем мир к изначальности, к самому началу, к молодому состоянию. Когда все было сакрально, все было священно, когда мир был очень сильный, плодородный и так далее. Когда мир только начинался, все было в единстве. Потом наступает энтропия, то есть беспорядок, старость, одряхление. Финал – это паралич. Да? Мы же не умрем никогда. Это правда. Мы никогда не умрем. Но мы, ну то есть вот, но мы будем иначе существовать. В виде разорванных систем. Да? Нас сожгут, все это разлетится на какие-то элементы. Да, и мы вот так вот мы не будем. Ну как-то будем, но не так. Но не умрем зато. Вот, но сейчас наши тела работают, и это есть единство. А потом оно перестанет работать, что-то не будет контролировать, и собираться в единое целое наш организм не будет. Но элементы присутствуют будут. Оно называется энтропия, мера беспорядка, хаос. Вот мы вернемся в хаос, откуда мы взялись. Вот, собственно говоря, Джойс как раз эту ситуацию прописывает нам. Блум собирает мир в единство. То есть каждый раз он что-то делает, пародирует ритуалы. То есть Блум такой жрец. То есть в каждом эпизоде есть какая-то зона, где описывается ритуальная символика и ритуальные поступки. Собственно говоря, сам Джойс в предпоследней главе романа это перечисляет, эти ритуалы. Ну, Джойс всегда препарирует свой текст. И вот, например, Блум кормит чаек, да, такой пародия на ритуал. То есть герой берет пирожок, у него в этот момент у него в голове всегда возникает ритуальная символика. Берет пирожок, разрывает на части, как жрец жертву, подбрасывает птицы, это некие посредники между богами и людьми. Это просто птицы, склевали пирожок, поржать, да. Вот там смешной эпизод, они еще кружили, и он сказал: нет, спасибо, хватит, получил массу благодарности, хоть бы покаркали. Вот, смешно. Но проблема в том, что Джойс в каждой главе Блум это делает. Каждый говорит, совершает какой-то ритуал. То есть в ритуале мир собирается в единое целое. Блум является эпическим героем. То есть это вариант Одиссея. Ну а строго говоря, чем занят эпический герой, если не желанием соединить мир в единое целое? Что такое эпический герой? Эпический герой – это герой, который устраняет хаотические тенденции в мире. Греческий космос, то есть порядок, он на окраине хаотичен. Есть следы старой жизни, старой реальности. И вот эта реальность, она представлена в виде хаоса, элементов хаоса. Лев какой-нибудь злой, чудо-юдо, ливнейская гидра, у которой головы отрастают. И вот это все надо пройти и победить. То есть не дать миру распасться. То есть герой путешествует по окраине мира, ликвидируя остатки хаоса, возвращая миру целостность. Он, по сути дела, такая вариация жреца, что ли. Да? Вот у него такая миссия у героического жреца. Вот, это задача Блума. Соединить мир в единое целое. Блум – это плоть и дух. Стивен Дедал – это чистый дух. И Молли – это чистая плоть. Вот тут Джойс изображает женщину. Изображает он ее не просто. Это как бы мифология женщины. Джойс собирает всю мифологию женщин. Что это женщина? Это бессознательное, это нечто безграничное, это первозданный хаос. Она у нее присутствует в виде матери Геи, в виде нимфы Калипсо. Это какая-то сила изначального. Это бессознательное человечество, женское начало. И здесь Джойс, разумеется, опирается на какой-то источник, и этот источником стала самая сексистская книга 20 века, которая получила название «Пол и характер». «Пол и характер» написал австрийский ученый Отто Венингер, где он написал, что такое женская сущность. О, как интересно. Мы не знали. То есть был миф. Мы понимали, что женщина менее рациональная, более близка к природе, более близка к своему телу. Мы понимали, что женщина более, да, такая безграничная, бесконечная и так далее. И вот Винингер сделал важный вывод по этому поводу. Он сказал, что вот есть добро и зло в мире. Женщина – это зло. Почему это зло? То есть он разделил. Он сказал, что, конечно, не бывает вот, идеальной женщины, не бывает идеальной мужчины. Что такое идеальный мужчина? Это аскеза, это дух, это движение своим собственным путем, самоутверждение. Что такое женщина? Первое – это отсутствие души. Там глава называется «Мои доказательства». У женщины нет души. Круто. То есть мы читаем главу, и там подробно и обстоятельно Венингер рассказывает, почему женщина лишена души. Разные доказательства, это очень интересно. Считаешь просто как детектив. Там первая часть этой работы, она неинтересная, там какие-то насекомые, бактерии, фигня какая-то. Вот я, не, но я прочитал, это интересно тоже. А на вторая очень интересная. Почему у женщины нет души? Женщина всегда актриса, у нее души нет, сущности своей нет. Женщина поэтому очень легко адаптируется к ситуации. Мужчина плохо адаптируется к ситуации, он идет своим путем. Сущность женщины – это приспособленчество. Женщина всегда делает... приспосабливается к своему мужу, приспосабливается лучше к обстоятельствам, которые вокруг них. Поэтому женщины дольше живут. Поэтому из женщин получаются хорошие проститутки, а из мужчин не получается хороших проституток. Почему? Потому что проститутка – это та, которая тебя ублажает, к тебе приспосабливается, а мужчина из него получается плохие проститутки. Это первое. Женщина – хорошая актриса получается. Посмотрите, у нас мужчин не очень хорошие актрисы получаются. А, у нас больше актеров мужчин, так это не мужчины. Это бабы просто. С мужскими гениталиями, говорит Отто Венингер. То есть примерно так он мыслит, как бы вот эта адаптация, превращение другого, отсутствие сущности. Почему женщина не может быть гением? У нее целая глава. Гений тот, кто идет собственным путем. Женщина всегда адаптируется, приспосабливается к чужому мнению, она хитра, коварна. Да, вот. Второй момент, который Венингер тоже нащупал, это момент женского интереса. Женщина интересует только половой акт, пишет Венингер, и более ничего. Мужчина интересует творчество. Да, вот прям так вот ты думаешь. Видишь, мужчина сразу творчество интересует. Женщина интересует половой акт. Ну, не в смысле, что половой акт, а ее интересует, что же связано с половым актом. Женщина очень хочет выйти замуж. Для чего это? Чтобы осуществить половой акт, бессознательно. Женщина хочет детей. для чего едите, чтобы был половой акт. Больше ничего, размножиться. Женщины очень любят смотреть на детей. Почему? Потому что дети напоминают ей половой акт. Женщина очень любит работать с вахами. Почему? Потому что они знакомят, чтобы произошел половой акт. Женщины обязательно смотрят, вот идут по улице, говорят, вот, целуются люди. Мужчина отворачивается, а женщина смотрит с большим удовольствием. Почему? Это и напоминает то, что и нам. Женщина всегда важен только половой акт. Он это тоже, у него 200 доказательств. Вот. Ты в итоге думаешь, что да, действительно, женщина половой, ну не в прямом смысле этого слова, а в косвенном. И вот Веллингер такие вещи пишет, вот, а Джойс это все копирует. Ну как он это копирует? Он, конечно, с иронией это все рассказывает. То есть все Билли Блум засыпает. То это такая заговорил кусок мяса. Там нет этики. В его словах. Это ужас. Да, вот это вот засыпание Молли. Она засыпает. У нее начинаются дела, потому что только что был интенсивный половой акт с любовником. Она вспоминает, где она, с кем, в каких позах. То есть, если появляется мужчина, то она, значит, с ним спала. На самом деле, она все выдумывает. Но вот все обязательно вернется к половому акту. Любое рассуждение Молли закончится сексом. То есть, воспоминаниями о сексе или о том, что нужен секс. Но очень важно, что это такой бесконечный поток. Это поток бессознательного. Это как бы первозданный хаос. Это безграничность. То есть это женское тело, оно не имеет, строго говоря, пределов для Джойса и для Миллера. Оно безгранично, оно беспредельно, оно не заканчивается там, где оно заканчивается. Женщина не может никогда испытать удовольствие, надо все больше, больше, больше и больше. Мужчина может испытать, а женщина не есть, у нее безграничная степень желания. То есть вот эта безграничность, бесконечность, бессознательность, вот это все передается в фигуре Молли. Первозданный хаос жизни. Там все соединяется совсем, какая-то река, поток и отсутствие этики. Да? Это ужасно неэтично, Молли Блум. Это такое глобальное соприкосновение всего, это первозданный исток. Когда все прочитали эту главу, все сказали, о, Джойс понял женщину, все просто. Он все понял, это круче, чем сюрреалисты, это круче, чем романтики. Но Джойс играл это на самом деле. То есть он в это играл не всерьез, он писал это не всерьез. И мы это понимаем уже. То есть, когда Генри Миллер сказал, я понял, что такое женщина, я прочитал Джойса. А потом Миллер понял, что Джойс его обманул. Что это просто литература, это просто игра. То есть просто Джойс взял удобные для себя стереотипы, и эти стереотипы обыграл очень иронично. Это просто как бы игра, и более ничего, это просто текст художественный, за которым нет никакой реальности. То есть это принимали за реальность, но это действительно круто, это можно принять за реальность, как и все, что делает Джойс. В следующий раз мы с вами поговорим о Олдосе Хаксли, о романе «О дневной мир».
Мне кажется, что все это нормально.